Снова Бог дал нам время, у нас снова возможность вникать в Божью волю, понимать то, что Бог хочет сказать нам сегодня. И я надеюсь, что Божий голос будет продолжать звучать здесь, на этом месте, потому что Бог очень сильно любит нас. Знаете, как сказано в Писании, что когда Христос смотрел на своих, на народ израильский, там написано, что Он жалился над ними, потому что они были рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И вот Он жалился над ними, и там написано, и учил их много. Ну, как бы старался много им сказать, потому что от этого очень много зависит. Много их учил. И на сегодняшний день это единственное, что в первую очередь работает, это Слово Божие. Когда Бог говорит нам, когда Его много, этого Слова, и Он говорит, и говорит, и говорит, чтобы мы могли что-то понять, что у него на сердце, что он делает и что он хочет своей работой показать нам. Мы в последнее время много говорим об откровении Иоанна, и в среду, и в воскресенье я стараюсь об этом тоже проповедовать, и сегодня не исключение, я хочу тоже говорить об этом, но хочу сказать из книги пророка Даниила, потому что это все так сильно связано, что, не понимая книгу пророка Даниила, мы не поймем и откровения. И в Ветхом Завете, значит, Писание пытается объяснить нам эту истину, и Новый Завет это подтверждает. Значит, книга пророка Даниила, это у нас история, где Даниил по книгам, книга пророка Иеремии и другие книги откровений, пророков того времени, он вычислил, что плен вавилонский должен быть 70 лет. И он вычислил это все, и он начал молиться Богу, начал молиться и просить, что седьмины подошли к концу, а освобождения нету. И он так вот молился, и в один момент к нему прилетел ангел Гавриил, просто, стал видимым, и он начал ему говорить. И давайте мы прочитаем то, что говорил этот ангел. И это Даниила 9 глава, с 20 стиха. «И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говоря со мною, и сказал: Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. И так вникли в слово и уразумей видение». У нас тоже есть очень много таких путевых знаков, которые оставлены нам в Писании. Ну, допустим, Писание говорит, что если вы увидите вот это сбывающимся, то вы знаете, что близко лето, да? Что близко при дверях, что так бывает при пришествии. Или если там увидите мерзость запустения на святом месте, тогда бегите в горы. Или много таких мест, ну, которые, как примерно у Даниила, у нас тоже есть. Но просто у нас нету таких мужей желаний. У нас нету таких людей, которые бы... ну, имели бы такие желания, а что, Господи, а как это должно быть, что ты хочешь? И особенно, когда желания такие, что Иерусалим разрушен, храм разрушен, все, ну, как бы все в плену, и когда это закончится, какой выход из этого всего? Так вот, такое сердце было у Даниила. И он говорит, еще молитва даже его не закончилась. Он так исповедал свои грехи, исповедал грехи народа и плакал, наверное, молился и говорил: «Господь, ну что это такое, Иерусалим разрушен, всех забрали в плен, на выход, ну, это самое вавилонское, это пленение». И прилетел к нему ангел и начал ему говорить, что только вышло твое моление, сразу вышло слово от Бога к тебе, и вот я принес его, чтобы тебе его сказать. И смотрите, что он начал говорить. 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, и в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Ну, вы знаете, есть достаточно исторических сведений, когда была написана книга пророка Даниила. И есть конкретные подтверждения того, что она была известна до рождения Иисуса Христа. Ее цитировали раввины, и все, что здесь написано, это не просто подтасовка фактов чьих-то там, это действительно откровение человека Божьего, которое сбылось абсолютно точно, так как было Даниилом сказано, так оно все и произошло. Книга Ездры, там с 1 стиха Писание говорит, что в 1 главе с 1 стиха там написано, что Ездра, вернее, 445 году до нашей эры, был такой царь Кир в персидском царстве, там, вавилонском, в этом во всем. И он, Бог на него так повлиял, что он сказал, что небесный Бог дал мне все это царство, и он мне повелел построить в Иерусалиме храм, и чтобы там, значит, молились Богу. Вот, и такое постановление вышло, и об этом написано в Писании, и об этом говорят историки, о том, что, ну, первый Иерусалимский храм был разрушен, храм, который построил Соломон, и потом 70 лет было запустение в Израиле, все было разрушено. И вот через 70 лет этот царь дает повеление, чтобы это все восстановили. И вы помните, что, значит, Милхос, этот самый великий иерей Иисус и Зарававель, вот они пошли и начали все это строить, и книга Ездры об этом, и Неемий рассказывает популярно. И этот царь дал это постановление, а Бог сказал Даниилу, что когда выйдет это постановление, после него сразу начнутся седьмины. И сначала он говорит 7 седьмин, а потом еще 62 седьмины. Ну, мог бы сказать сразу, что 69 седьмин до смерти Иисуса Христа. Но он сказал сначала 7 седьмин, потом еще 62 седьмины. И если их прибавить вместе, то получится 69 седьмин. И дальше написано, что еще одна седьмина, последняя, она предопределит все, она восстановит завет, но она будет разделена на две части. 7 лет будет 3,5 года и 3,5 года. И вообще, что касается 3,5 года, в Писании, особенно в Откровении, множество, ну, не множество, а несколько раз говорится, смотрите, там, допустим, 1260 дней, 3,5 года, да? Или у Даниила написано «до времени времен и полувремени». Время – 1 год, времен – 2 года, и полувремени – полгода, 3,5 года. Или 3,5 дня пророки будут лежать убитые, когда мерзость и запустение будет на святом месте. И несколько таких вот, именно что, чтобы мы могли увидеть, что речь идет о 3,5 лет, 3,5 года. Это будет продолжаться первые 3,5 года, половина седмицы, и вторые 3,5 года, вторая половина седмицы, когда Антихрист возьмет всю власть на земле. Итак, первые после постановления Кира пошли восстанавливать Иерусалим, и первые 49 лет, потому что 7 седьмин – это 49 лет. Первые 49 лет они его восстанавливали, этот Иерусалим, и там после этого, если вы читаете внимательно Ездры, допустим, 4 главу, там такая история, что уже как бы третий царь, там был Кир, потом был там Дарий, после Дария Артаксеркс. И вот Артаксерксу пишут письмо язычники, которые там жили в Израиле, и они пишут ему, они и Дарию писали, они этому Киру писали эти письма, кляузали на евреев, что они строят, а они потом тебя не будут слушать, они не будут тебе платить подати, ты нам даешь соль, а мы как бы ответственны за то, чтобы ну, тебе доложить вовремя, что вот евреи тут что-то замышляют против тебя. И они постоянно эти кляузы писали на евреев. Но те цари их не слушали, а этот Артаксерс, он прочитал, говорит, я ваше, ну, прочитали мне вслух это ваше письмо, и я действительно поручил разведать, кто такие евреи, и нашел, что да, мятежные люди, да, постоянно они творили всякие бунты против меня, против нашего царства, поэтому я постановляю запретить всякие строительства и остановить все это, всю эту стройку. И они те на радости побежали, написано там с великой военной силой, там прочитали это все, и запретили, значит, строительство, оно остановилось. И какое-то время ее не было, этого храм не восстанавливали, и город не обустраивали. Стены еще были недостроены, потому что ну, они стояли на твердом фундаменте, но, очевидно, не были построены до конца. И спустя какое-то время Артаксеркс умер, и другой уже царь Дарий II, он опять дает постановление, нашли бумаги того первого царя Кира там где-то в хранилище, и он прочитал это все и сказал, так, немедленно опять ну, строительство Иерусалима нужно начать. И опять начали строить, и те, которые жаловались, он им написал, что вы тоже участвуете в этих строительствах, он их заставил. И опять начали строить. И вот получается, вот период семь седмиц, потом такой перерыв небольшой, потом опять постановление царя, и уже 62 седьмины до смерти Иисуса Христа. И получается, знаете, если умножить, допустим, эти седьмины на 7, то получается 483 года. А случилось это первое постановление в 445 году. То есть, ну, вы понимаете, что до Христа летоисчисление, получается, идет назад. Рождение Христа – это нулевой год, да? А, допустим, дальше, назад от Христа, это будет первый год до рождения Христа, там, десятый год до рождения Христа. Так вот, 445 год до рождения Христа, значит, вышло это постановление. И 483 года – это время, когда и Израиль жил в относительной безопасности. Вот с маленьким перерывом после семи седмиц, значит, маленький перерыв, потом еще 62 седьмины они строили Иерусалим, они создавали государство еврейское, и жертвы приносили в храме, и храм работал, все. До времени, и вот если вы отнимете, допустим, от 483 года, отнимите 445 лет, у вас получится 38, по-моему, 38 лет, да, 37 лет. 38 лет, и плюс то время, которое между 7 седмицев и 62, 2 седмицы, там было определенное время, несколько лет, пока этот царь не умер. И еще говорят, есть неточности там календаря, высокосные года, там все равно точно нельзя высчитать, все равно несколько лет плюс-минус туда-сюда. Ну, короче говоря, это откровение пророка Даниила очень точно исполнилось. Христос был умерщвлен, храм был разрушен, и, как там написано, и не стало его. И еврейское государство было остановлено, и вот 2000 лет это продолжается. Только лишь в наше время, вы знаете, 49-й год, опять это государство образовалось, и если говорить об Иерусалиме, то до сих пор он не признан никем. Это я специально читал там такую статью, он там объясняет, этот автор, что никто его официально не признает. Вот сейчас Трамп перевел посольство американское в Иерусалим, и там сколько скандалов всяких, что это неофициальная столица, нельзя этого делать, это там с арабами связано и все. Но это уже очень хороший звоночек. Я думаю, что вот прежде чем 7 седмиц начались, было постановление правителя большой империи, потому что это была огромная империя. Потом перерыв и опять постановление правителя. Я не знаю, начнется ли последняя седьмина тоже с постановления какого-то правителя. Но пока что этого нету. Пока что Иерусалим не признан и не является столицей такого официального. Хотя евреи считают ее своей столицей, но официально это нигде никем не признано. Почему я об этом рассказываю? Потому что когда мы подходим к откровению, мы понимаем, что вся мировая ситуация будет связана с этой седьминой последней. Вот такой огромный перерыв, и последняя седьмина должна наступить. И я прочитаю место, которое вам хорошо известно. Это послание к римлянам, 11 глава. Я прочитаю здесь побольше. Итак, с 11 стиха. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру, то оскудевание их богатство язычникам. И оскудевание их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычников, как апостол язычников, и прославляю, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение миру, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, привитая на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, Ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя? И так видишь благость и строгость Божью к отпавшим, а благодать к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. И чуть пропущу 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так и весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении благовестия они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны». И так далее. Значит, смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что природные ветви отвалились. И если мы вернемся к Даниилу, он говорит, ангел ему говорит, 70 седьмин определены для народа твоего и для святого города твоего. 70 седьмин вам, план такой у Бога. И он эти 70 седьмин изъясняет. 7 сначала седьмин, потом 62 седьмины, трудные времена. Но о последней седьмине он говорит очень восторженно, что она решит все. Вот давайте еще раз прочитаем, что он говорит о последней седьмине. Смотрите. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на хроле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Значит, у язычников свое время, у евреев свое время. Одним определено 70, седьмин после Даниила. Язычники, как мы понимаем, вот уже 2000 лет для них открыта дверь спасения. Но Писание предупреждает и говорит, что эта дверь спасения закроется, когда закончится время язычника. Вот как время евреев закончилось, пришел Христос, умер, и Писание говорит, Он встал на возвышенности на горе и сказал, «Се дом ваш остается пуст, потому что сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под свои крылья, а вы не захотели». И он плакал там на горе перед Иерусалимом. Не захотели евреи его принимать, и время евреев закончилось. Это не говорит о том, что евреи не спасаются. Спасаются евреи и сегодня, но как бы план Бога для этого народа остановлен. Они, как все остальные народы, ну, и причем им гораздо тяжелее принять Христа, чем всем остальным народам. Так вот, Даниил пророчествовал и точно предсказал дату, когда умрет Христос и когда разрушен будет Иерусалим. Евреи, вот ортодоксы, там всякие раввины, они так и говорят, когда их ловят на книге пророка Даниила, говорят, ну что тут еще добавишь? Явно же, что Бог говорил о годах, а не неделях. И подтверждается это многими местами Писания, что один день у них будет за один год. И вот Откровение говорит тоже, что это именно 3,5 года, половина седмицы. То они говорят так, они говорят, да, это Христос, но это ваш языческий Христос, а наш еще не пришел. А Даниил якобы писал за вашего языческого Христа. И они так выкручиваются, потому что ничего другого тут не скажешь, потому что, ну, насколько точно эта дата была выставлена Даниилом. Время евреев закончилось, Бог их по всей земле рассеял. Их гнали, ненавидели, и не могли они государства своего иметь, ничего. Но один историк говорит, что это самая удивительнейшая нация, потому что рассеяли по всей земле их, везде их гнали, они прятались, сохранили весь свой язык, все свои традиции, все, что у них было, все помнят. Передавали детям и до сих пор все то, что Бог им заповедал, даже у них и Талмуда не было, ничего не было, они все знают и все помнят. И нация не может существовать при таких условиях, когда их рассеяли по всему миру. А вот они сохранились. И все это время евреи массово Христа, конечно же, не принимают. И время язычников, и вы знаете, мы часто об этом говорим, что придет такое время, Даниил говорит, что восстанет Михаил, князь великий. И после этого наступят времена тяжкие. Вот время язычников должно закончиться великим пробуждением, великой жатвой, как сказано в Писании, и будет проповедано Евангелие Царствия, и тогда придет конец. Вот когда Евангелие Царствия будет проповедано, это первый признак того, что конец уже наступил. Потому что если мы смотрим на Писание, то мы видим, что не так долго оно будет проповедоваться, это Евангелие Царствия. И в конце проповеди Евангелия Царствия, когда с язычниками Бог уже все закроет, закроется всякая работа, ну, как бы полнота работы Бог сделает. Он все сделает для этих людей, чтобы их обратить. По всей земле пройдет Евангелие Царства. Ситуация будет складываться так, что всякое колено преклонится перед Ним. И когда это все закроется, Бог повернется к евреям. И вдруг вот так в считанные секунды, минуты евреи повернутся к Христу. И будут плакать о нем, как о единородном сыне. И это будет действительно массовое явление, потому что многих вот это, как тут Даниил говорит, смотрите, и утвердит завет для многих одна седьмина. Вот завет вот этот Бога с человеком, как, где сказано, что обратит их к правде. И 70 седьмин определены для народа твоего и для города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Слышите? Я пытался там слушать одного проповедника, и он, совсем не так толкует, как вот я имею откровение. Знаете, вот запечатан пророк, смотрите, как тут написано. Запечатаны были видение и пророк, чтобы печать на это все поставили. А святой святых, чтобы открылся. Закончится весь Ветхий Завет, закончится все то, что евреи, на что они уповали и чем они жили. Они встретятся с пророком пророков, они встретятся с тем, кто давал это пророчество, тем пророкам, которых они сегодня до сих пор слушают. И уже не будет никакой надобности во всем том, что было написано в Ветхом Завете, потому что явится закононачальник, который откроет всю свою правду, и евреи примут это. То есть сначала язычники перед седьминой будут иметь великую жатву и такую славу Божью, как говорит Писание, Евангелие Царствия, то есть Евангелие будет царствовать, и она пройдет по всей земле, царствуя и показывая свою силу. И когда время язычников закончится, вот так став, и тогда Бог повернется к евреям, и последние 3,5 года, в которые еще можно будет как-то выжить на земле, евреи обратятся к Богу. После этого, выходит из бездны Антихрист, выходит, и он, со всей властью, и все отдано ему, и пойдет войной против святых, и одолеет их, и забьет это все движение, которое Бог сделает и с евреями, и с язычниками, и возьмет такую власть, что никто не сможет ничего сделать против него». И вот 3,5 дня эти 2 пророка будут лежать мертвыми, и никто не сможет их похоронить. И мы знаем о этих 2 пророках, что это те же самые Зарававель и Иисус сын Сидеков. Это 2 маслины, написано в Писании. Это они, 2 маслины, то есть царь и священник. Один был царем, другой был священником. Это 2 маслины. И причем удивляются те, которые знатоки Библии, они говорят, что когда читаешь за вот эти 2 маслины, то маслины как бы в множественном числе, да, слово там, допустим, которое там, скажем, что 2 маслины сделал, там то-то и то-то, то есть там, я не знаю, глагол или что там в единственном числе, а существительное во множественном числе. И они все удивлялись, почему так. А потому что эти два пророка совмещены в одно, потому что Новый Завет и подразумевает, что в одном человеке должно быть царственное священство. Он должен быть и царем, и он должен, и он может быть и священником одновременно. И мы знаем, что вот это восстанет Михаил, князь великий, это, конечно же, ну, в имени его есть то определение, которое придет на землю. Это подобный Богу. Это имя переводится как «подобен Богу». И, конечно же, это не будет какой-то человек там отдельный, это будет вот эта слава Божия, когда подобие Бога будет открываться в людях. И потом это все переместится на народ израильский, и они подымутся, как только они подымутся, 3,5 года будет ужасная на земле скорбь, которой не было от начала мира. Такое вот испытание Бог пошлет всем людям, чтобы было проверено, человек построил действительно на твердом основании, или же он сломается перед этими трудностями и поклонится Антихристу, и в конце концов будет брошен вместе с ним в озеро Огненное. Вот такую историю развития ситуации на земле рисует нам Писание. И коль первая часть сбылась, сбудется и последняя. Откроется последняя седьмина, и все определит она, все расставит на свои места. Конечно же, это для евреев написано, но мы должны понимать, что прежде чем Бог повернется к евреям, Он закончит с нами. И если Бог повернулся к евреям, а мы остались где-то выброшены, то это о многом говорит. Бог не повернется уже к нам лицом, потому что время язычников закончилось. Поэтому мы сегодня разбираем книгу Откровения, и мы говорим об Антихристе, который такой лютый зверь, знаете, быстрый, как барс. Ноги у него, как у медведя. Знаете, у Даниила то же самое есть, там это самое, цари, которые те же самые, один как барс, другой как медведь, третий как лев, а четвертый вообще страшный, страшный. Так вот, а уже в Откровении не четыре царя, а один зверь. И в этом звере есть как бы части и медведя, и льва, и барса. Он похож на барса, ноги у него как у медведя, голова у него как у льва. И то есть он соберет, Антихрист, все знания, которые были на земле, всех этих правителей, всех этих диктаторов, этих величайших мерзавцев, которые были на земле, и он все воплотит это в себе. И будет вот эти 3,5 года он творить свои вот эти дела. Причем надо сказать, что 3,5 года или седмица – это не обязательно ну, именно 7 лет, разделенное на по 3,5 года. Это может быть духовное число, и эти 3,5 года могут быть по-другому. Один Бог знает, как это будет. Мы только знаем, что Антихрист готовится выйти на прямую брань против святых, и мы должны заранее знать то, что Он делает и как Он это все на земле производит. Он действует уже 2000 лет подряд в церкви, но Он действует тайно, Он не показывает Своего лица как личность. И церковь сегодня в основной своей массе находится под Его властью. И когда мы говорили о семи посланниках, вот этим ангелам, который Христос посылал свое послание, мы говорили, что там есть семь голов этого зверя, Антихриста. Семь этих ангелов должны победить эти головы. И победив эти головы, они должны получить те обетования, которые Бог им предлагает. И когда мы читаем послание этим ангелам, мы находим, как работает Антихрист, какими он хитростями держит церковь в таком, знаете, Бог не разрешает ему уничтожить церковь, он разрешает ему держать церковь в детстве, не давать ходу вот... как сказано в Евреям, и так оставим начатки учения и поспешим к совершенству. Так вот, задача Антихриста, чтобы человек не мог оставить начатки учения, чтобы он не мог идти к совершенству. И для этого, как бы Писание говорит, вина и елея не повреждай, то есть, присутствие Божье может быть сколько угодно, и там какие-то чудеса, и доказательства всякие, что Бог – реальность. А вот пшеницы и ячменя – голод абсолютный. Надо целый день работать за хиникс пшеницы, чтобы прокормить себя. Целый день работаешь и можешь только прокормить себя. То есть Писание говорит, что если ты всю душу отдашь, как Даниил, и будешь искать этих знаний, и будешь мужем желаний, ты, ну, прокормишь себя, потому что от пищи зависит, ну, рост, переход от детства, переход к взрослой жизни. И если у тебя не будет этой пищи, если ты будешь нерадив и будешь думать, знаете, как в Откровении написано, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, но они суть не таковы. Ведь сегодня миллионы людей, они не хотят это испытывать. Потому что суть апостольства не в том, чтобы рассказывать тебе, что тебе делать. Суть апостольства только в том, что мы, апостол Павел сказал, мы только те люди, через которых вы уверовали. А уже растете вы не от того, что мы вам рассказываем. Растете вы от того, что Бог вам открывает. Если Бог не начал вам открывать, а вы стоите на той позиции, что они там к Богу ближе, они знают, мы просто слушаем, что они говорят, и за ними повторяем. Вот это и есть одна из голов Духа Антихриста, которая не позволяет человеку испытать, что нету таких апостолов, которые тебя будут вести по жизни. Не на кого надеяться. Если Бог не откроет, никто не откроет. И если Бог закроет, никто тебе никогда, никакой апостол, никто не откроет. И если апостолы называются и представляются какими-то начальниками, там, что слушай меня, если ты не будешь слушать меня, я помазанник Господен, Бог тебя накажет, если ты меня не слушаешь. Это все ложь и обман. Мы только люди, через которых вы уверовали. Мы только детство вам можем дать. А рост ваш будет зависеть от того, оставьте эти начатки и идите к совершенству, идите к тому, чтобы Бог вам открывал. Вот такая есть одна голова, очень мощная у Антихриста.
Вы знаете, эту самую мощную голову, о которой в первом же обращении Христа к ангелу церкви написано, что ты вот многое, что ты сделал, как бы хвалю тебя, у тебя есть терпение, у тебя есть то, у тебя есть все, но ты оставил первую любовь. И ничего мне больше не дорого, потому что я сдвину твой светильник с места, если не покаешься. Не надо мне ничего, ни твое терпение, ни твои ангельскими ты голосами будешь говорить, имение ты продашь, а раздашь нищим, и тело отдашь в жертву на сожжение. Ничего мне от тебя не надо, если это происходит не из-за любви ко мне, а из-за каких-то других причин. Если ты не влюблен, если ты не поглощен Богом, то все остальное не имеет никакого смысла. И я вижу, какая это страшная голова Антихриста. Я знаю, насколько это сильно, вот, сколько я уже проповедей этих слышал, мы должны иметь любовь, нам надо любить. Любовь – это следствие. Любовь – это... Что такое любовь? Как она приходит к человеку? Бог есть любовь. И Бог есть Слово. Вот Слово – это Иисус. Иисус – это Бог. Вот когда тебе идет Бог, Иисус, и растворяется внутри тебя, это к тебе идет любовь. Если Бог тебе внутри там оставил Слово, значит, там у тебя появилась любовь прежде всего к этому Слову и, естественно, к самой личности, которая это Слово говорит. Чем больше это Слово в тебя идет, тем больше у тебя внутри растет любовь. Если, ну, ты из-за страха, допустим, тебе Слово идет, но оно вызывает в тебе страх. Слово пришло, что в аду ты будешь там жариться в смоле, и оно вызвало страх. И ты сказал, не-не-не-не-не, я к Богу, я не брошу, я буду спасение и все такое. Если на таком основании Слово в тебя вошло, то это детское Слово. Это младенческие переживания. Там разными методами Бог, ну, как бы на себя обращает внимание. Но если любовь к Слову не пришла, ударили тебя по одной щеке, ты подставил другую, почему ты ее подставил? Не потому, так Бог сказал, и я свои интересы в тряпочку, а Божью волю. Нет. Ты... Или там, допустим, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут всячески неправедно злословить. Это я представляю это слово, всячески неправедно злословить. Представляете, любую возможность, чтобы что-нибудь придумать и на тебя там, а, да он такой, да он врет, да он там пятое, десятое. Вот всячески неправильно. А ты радуйся и веселись. Почему ты радуешься и веселись? Когда тебе слово пришло внутрь, ты понимаешь, они меня злословят, а у меня появляется власть против них, потому что я могу горящие уголья собирать на их головы. Я сильнее, ну, как бы, не они меня взяли, а я их возьму, потому что я принимаю этот с великой радостью, потому что я знаю, что я их смогу мысли поменять, я их смогу заставить по-другому совсем думать. И, конечно же, это вызывает радость. Любая победа неба, любой кающийся грешник, да, вызывает радость на небе. И, естественно, у любого духовного человека, когда он понимает, что он взял власть над этим злым человеком, который там злословит всячески неправедно, и духовные законы уже сработают, ничего, дьявол, как бы он бывает, ну, все силы в человека вложил, и человек злой до невозможности. Но наша война через то, что мы на зло можем ответить добром. И тем самым мы его можем победить. Не можем, а обязательно победим, если мы на зло дадим добро. И тут радость несказанная, потому что небо радуется, потому что мы вырываем его из власти дьявола. Это такое слово должно прийти, и тогда все эти злословия ты только и ждешь. Ага, кто? Ага, вот он, вот ты попался теперь. Ты попался по полной программе, я тебя сейчас голыми руками возьму. И дьявол, как бы он ни скрипел зубами, что бы он ни делал, он вынужден будет оставить этого человека, потому что мое оружие в данном случае гораздо эффективнее. И многие другие заповеди Господни, они... По-человечески смотришь, кислые какие-то, некрасивые, не надо смиряться, отказываться, и, естественно, это не вызывает никакой радости. А когда Дух Божий открывает заповеди, когда они входят в тебя любовью, когда они растворяются внутри тебя, тогда ты эти заповеди принимаешь с великим удовольствием. Я бы много мог бы рассказывать о заповедях Господних, потому что... Мы также говорили, что вот 10 рогов, которые и на дьяволе, и на антихристе, это одни и те же рога. Они направлены бодать. Вот потом маленький рог появится, он будет бодать святых Божьих. А 10 рогов, они бодают как раз заповеди Господни. Они делают так, чтобы заповеди, 10 заповедей были... горькими, неприятными, чтобы человек, ну, смотрел, там, прелюбодействовать нельзя, да, буду смиряться, отказываться, то нельзя, там, не пожелай, там, не воруй, не лжесвидетельствуй, а иногда-то надо для это самое. И я говорил как раз в эту среду, знаете, одна из заповедей звучит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Ну, и я многих верующих встречал: «Ой, не дай Бог суе вспоминать Господа, нельзя, там ни в коем случае, большой грех». Я не знаю, насколько, наверное, тоже большой грех, но самый большой грех, вот представьте, Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи», вернее, даже не это место, «что ты называешь меня: Господи, Господи, а заповедей моих не соблюдаешь, не выполняешь». Это как вот, ну, ты пришел, и ты говоришь: «Ты мой господин, ты хозяин моей жизни, все, что тебе нужно, все, что ты хочешь, пусть будет так, как ты хочешь, потому что ты мой господин». А на самом деле, ты говоришь: «Да какой господин? Я сам себе господин. Я могу в любой момент сказать: Господи, не могу я это, не хочу я это. Как ты хочешь». И когда женщина наслушалась проповедей, что мужа надо слушаться, и она говорит: «Все, теперь буду мужа слушаться». И потом там ситуация случилась, она говорит: «Пусть Бог меня простит, как ты хочешь, но в этом я тебя никогда не послушаюсь». Это ты что-то тут, и она там разошлась. Вот. Вот так и у нас получается. Как нам выгодно, Господь, мы тебя слушаем. Как невыгодно, так имя Господа в суе постоянно говорим. И не можем увидеть, что антихрист уже залез в эту заповедь, перекрутил ее, заставил человека, как бы вроде он исполняет какие-то вещи, там, типа там, не говори там на ребенка: «Ой, божечка ты мой», или там еще что-то, там не говори, там, потому что это в суе. На самом деле в суе это когда ты называешь его Господом, а его заповедей не выполняешь. Поэтому мы
говорим, Господь, но мы говорим, Господь, я хочу, чтобы ты был моим господином. Я хочу, чтобы ты был действительно хозяином моей жизни. Тогда Господь не в суе произносится. Мы говорим, что я еще не могу, чтобы все зависело от тебя. Я еще не умер для себя. Я хочу умереть для себя, чтобы Господь был господином и хозяином моей жизни. И так, поверьте, любая заповедь, мы обязательно пройдем все 10 заповедей, вы увидите, что как хитро этот дух Антихриста борется с этими заповедями, так, чтобы их перевернуть вверх ногами и изничтожить все. Так вот, что касается, я буду заканчивать свою проповедь, что касается этого Антихриста, это, который уже скоро появится здесь на земле, я не знаю, я даже сомневаюсь, что это будет какая-то реальная физическая личность, физический царь. Может так, я не имею никаких откровений по этому поводу, но так как он работал все эти 2000 лет, он просто прятался, а здесь этот дух выйдет наружу, и он будет давить и все свое утверждать. И вот откроется человек греха, сын погибели. Вы знаете, это должно быть учение славы Божией, которое откроет, что человек из себя представляет. Потому что если вы посмотрите, никто не говорит сегодня из христиан, что человека невозможно переделать. Он испорченный до основания. Ну, вернее, так говорят, но решение вопросов, а Христос знал, что из нас ничего не получится, Он просто за нас заплатил, и мы теперь пользуемся тем, что Он заплатил, и мы святые, праведные, на самом деле мы грешные, ну, такое говорят, несуразицу. На самом деле, человек греха, сын погибели, это тот, кто должен умереть. Вот когда это откроется, что нету другого пути, как только умертвить вот эту вот часть нашей жизни, вот тогда это все и откроется. Ну, не об этом нужно много говорить, потому что я сейчас наговорю таких фраз. Я не знаю, наверное, вам тяжело все это слушать, но мы действительно приближаемся к своему концу. Писание говорит, когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Я, опять же, таки, не склонен к всяким там конспирологиям, всяким. Но я недавно читал одну статью, что уже приближается такое время, когда создадут такую полную базу данных на все человечество. То есть вот я прикоснулся, допустим, пальцем к этой кафедре, на ней остались мои жировые следы, и только мне они принадлежат, и они отличительны от всех остальных. Любое мое прикосновение, любая моя одежда, любое, все что угодно, там где-то я высморкался или еще что-то, там мой ДНК. И вот представьте, когда база всех этих данных кнопку нажал, там, допустим, нашел на месте преступления там хоть что-то, да? Да ты же не сможешь на трупе не оставить, допустим, там свои эти самые потовые какие-то железы там или что, я там не разбираюсь. На кнопку нажал, вот он преступник. Все, не надо его искать. Это одно из таких нововведений, которые вот в скором будущем А если их будет несколько, то, естественно, скажут мир и безопасность. Уже никто ничего не может сделать против закона, потому что его сразу вычисляют моментом, и все будут знать, что если я это сделаю, то спрятаться мне невозможно будет. Сейчас такие технологии, что мы прекрасно понимаем, что мир и безопасность не за горами. И это есть тот признак, который вот Даниил видел свои признаки, мы видим свои признаки. И если бы был бы муж желания и говорил бы: Господь, что это значит, что за пагуба ждет, что, как говорится, ситуация будет развиваться, и Бог не против этих желаний, чтобы эти желания у нас были. Он, наоборот, хочет, чтобы мы их действительно искали и были вооружены всеми этими нужными знаниями, которые есть у Бога. Я вижу, вы попускали ваши головы. Наверное, я вас уже замучил своими этими самыми рассуждениями. Но время конца приближается очень быстро. И блажен тот, кто серьезно к этому относится, он, конечно же, не будет застигнут врасплох. Будьте благословенны. Давайте помолимся еще раз сегодня, припадем к святому лицу Бога. Он знает все, он видит все. У него, в его руках все судьбы человечества и наши с вами судьбы. Как сказал когда-то этот самый Елисей своему слуге Гиезии, он сказал: время ли сейчас брать подарки? Он там побежал за Нейманом, взял у него подарок, потому что отказался, а он взял, побежал, говорит: да, господин мой сказал, давай подарок сюда. Вернулся назад, а он спрашивает: где ты был? Он говорит: нигде не был, раб твой. Он говорит: эх ты, время ли сейчас брать эти подарки? Время ли сейчас жить непонятно чем? Завтрашний день обманет тебя, превратит в труху всю твою жизнь и лишит тебя всякого смысла, потому что ситуация будет развиваться стремительно. И мы в преддверии этого времени, как бы мы ни выкручивались и не говорили, что да, все так говорили, все так и было. Есть признаки, и их признаков этих много, и блажен тот, кто ищет ответа на эти признаки и получает от Бога вот такие откровения, как получил Даниил, потому что он был мужем желаний. Будьте благословенны, давайте будем искать тоже, и давайте помолимся. Господь благословенный вовеки, превознесенное имя Твое. Во всем, что Ты делаешь, нету никакого недостатка. Ты Бог, Ты Абсолют, Ты совершенство. И благо человеку, кто доверяет Тебе, кто покладает жизнь свою у ног Твоих и говорит: Ты мой хозяин, Ты мой господин. Пусть все будет по Твоей воле, пусть все делается согласно Твоих планов, Господь. Благослови каждого из нас. Ты сказал: блажен народ, который знает трубный зов Господа. Господь, пусть Твои трубы, пусть Твои предупреждения, пусть Твои пророчества, которые говорили Твои мужи, не останутся для нас пустым звуком. Дай нам желание, дай нам стремление познавать Твои тайны, Господь, чтобы нам не оказаться в числе глупых, неразумных людей. Благослови всех нас на все святое и чистое, и прославься в нашей жизни, великий Бог. Слава Тебе за все. Аминь. Хорошо. Служение наше закончилось.